Побода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольцов. Последняя декада мая – время сразу двух, по меньшей мере, годовщин, существенных для истории инакомыслия и борьбы за права человека. 21 мая – день рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. Накануне его вдова Елена Боннер в речи, зачитанной с трибуны форума «Свободы в Осло», подвела грустный итог современного развития.
Не очень интересно Западу Россия, в которой уже нет выборов, нет независимого суда, нет свободы печати, страна, в которой регулярно, почти ежедневно убивают журналистов, правозащитников, мигрантов. И такая коррупция, какой, кажется, никогда и нигде не было. А что в основном обсуждают западные масс-медиа? Газ и нефть, которых у России много. Это ее единственный политический козырь. Его она использует как инструмент давления и шантажа. И еще одна тема не сходит со страниц газет. Кто правит Россией, Путин или Медведев? Да какая разница, если Россия полностью потеряла тот импульс демократического развития, который, как нам тогда померещилось, был у нее в начале 90-х годов. Такой она и останется на десятилетия, если не случится каких-либо значительных катаклизмов. За годы, прошедшие с момента падения Берлинской стены, весь мир неимоверно, исторически, чрезвычайно быстро изменился. А вот стал ли он лучше, благополучнее для 6 миллиардов 800 миллионов человек, населяющих нашу маленькую планету? На этот вопрос, несмотря на все новые достижения науки и техники, на тот процесс, который в привычной терминологии мы называем прогрессом, никто однозначно ответить не может. Мне кажется, что мир стал более тревожным, более непредсказуемым, более хрупким. Эта непредсказуемость, тревога и хрупкость в разной степени ощущается и всеми странами, и каждым человеком в отдельности. И жизнь общественная и политическая становится все более и более виртуальной, как картинка на дисплее компьютера.
А еще 20-го, дата несколько условная, исполнилось 40 лет с момента создания в Москве инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. Международное общество «Мемориал» отметило этот юбилей собранием ветеранов правозащитного движения и дискуссией о судьбах и проблемах правозащитного движения сегодня. А для нас это повод поразмышлять над проблемами отражения истории советского инакомыслия и правозащитного движения в коллективной памяти народа, да и в историографии тоже. Как любое юбилейное собрание такого рода, мемориальский вечер, посвященный 40-летию инициативной группы по защите прав человека в СССР, содержал заметную мемуарную компоненту. Рассказывает известный правозащитник Павел Литвинов.
Инициативная группа возникла в 1969 году, и, собственно говоря, когда ее организовали, в этот момент я уже был арестован и находился в сибирской ссылке за демонстрацию на Красной площади, а перед этим, за год до этого, до своего ареста, мы много раз собирались с Ларисой Багарас, Петром Ивановичем Якиром, Виктором Красиным и так далее, и обсуждали необходимость создания какой-то организации, какой-то группы, которая бы занималась мониторингом прав человека, и, в общем, те вещи, которые мы уже делали, чтобы они были в более организованном виде. Вот. И мы ничего тогда не решили, но уже после моего ареста, так сказать, это было создано. И это была первая настоящая правозащитная организация в Советском Союзе.
Она была усилена презентацией существующего, пока лишь в электронном виде, сборника документов инициативной группы, составленного сотрудниками мемориала Геннадием Кузовкиным и Алексеем Макаровым. Почему лишь сейчас, 40 лет спустя, ведь материалы отнюдь не засекречены? Спрашиваю я у одного из них, историка правозащитного движения Геннадия Кузовкина.
Мне кажется, требуются некие усилия для того, чтобы эти материалы совсем не закрытые. Вот именно материалы, эти документы правозащитных ассоциаций, дошли до читателя. И мы пытаемся что-то сделать. И вчера, когда презентировался этот сборник, я сказал, что ведь минуло довольно много времени не только с того момента, как группа создалась, и с того момента, как она прекратила свою работу, но и, в общем-то, уже была достаточная дистанция для того, чтобы после распада СССР издать эти документы. Но они изданы только сейчас, спустя 40 лет с момента создания группы. Мне кажется, что, может быть, не столько даже в лакунах существует какая-то проблема. Действительно, безусловно, не все документы доступны, ведь, как часто бывает, историю освободительного движения или независимых движений изучают по материалам спецслужб. И, естественно, тут всегда возникают проблемы, и о них так много уже говорилось, что, мне кажется, тут уже в очередной раз можно только констатировать, что не все документы открыты, не все доступны. Но, вы знаете, мне кажется, что есть еще одна проблема, о которой я бы хотел сказать.
Может быть, к ним просто все это время не было достаточно общественного интереса?
Мне кажется, что это связано отчасти с особенностями исторической памяти. История общества не воспринимается как настоящая история. Само общество смотрит на себя, в общем, таким дреманным оком. Оно воспринимает историю страны как историю государства. И, в общем-то, это даже уже почти не воспринимается как проблема. Вот как раз-таки можно сказать, что в последнее время стали появляться книги, статьи, исследования, посвященные именно жизни общества. Но в целом все-таки сохраняется, как мне кажется, и требует каких-то усилий взгляд на историю страны, как именно на историю войн, историю каких-то политических противоборств, но на историю общественного развития почему-то этот взгляд, несмотря на то, что была традиция несколько своеобразная, да, при советской власти, которая выстраивала такую генеалогию и преемственность революционных движений, да, все-таки до сих пор, мне кажется, доминирующим является какое-то восприятие истории, как ни грустно это признать, скорее близкое к феодальному сознанию.
Так считает историк советского правозащитного движения Геннадий Кузовкин. У меня складывается впечатление, что славную и драматическую историю правозащитного движения в современной России знают и помнят довольно слабо. Может быть, этот уровень знания, а скорее незнания, определяется тем, что общество уже не осознает актуальность такого рода исторической информации. Председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский отвечает мне.
Актуальными остается все время проблема индивидуального человеческого действия, индивидуального человеческого противостояния, ну или противостояния каких-то небольших общественных групп, несправедливости и бесправию. Эта тематика, она, актуальность ее, так сказать, никуда не девается. И, по-моему, с каждым годом только усиливается. Поэтому, вроде как, отдавая дань прошлому, а мы, конечно, отдаем дань там 69-му или там 68-му году, мы, конечно же, в общем, все-таки думаем о будущем. Потому что, по-моему, подлинный поступок – это действительно вот этот самый диссидентский поступок, символический, внешне бессмысленный, непрагматический, но пронизанный чувством достоинства и личного человеческого достоинства, а не некоторые государственные пользы и там, я не знаю, стена, и вообще говоря, государственничество.
Ну хорошо, согласимся с Арсением Рогинским. История правозащиты важна и сегодня, и даже нацелена в завтра. Но вопрос, почему ее в России сегодня знают плохо, и приблизительно он остается. Ветеран правозащитного движения, один из тех, кто в августе 68-го, выйдя с демонстрацией протеста против оккупации Чехословакии, спас честь страны, Павел Литвинов, говорит.
Да, это очень интересный вопрос. Насчет помнят, мне трудно судить. Я знаю, что помнят те люди, которые находятся в правозащитной общине, что ли так можно выразиться, то есть таких организаций, как «Мемориал», «Хельсинская группа» и так далее. Помнят об этом, помнят о группах, которые появились позже, как «Хельсинки группы». В общем, это, безусловно, существует. Помнят ли об этом население в широком плане, я сомневаюсь, но Тем не менее, опыт этого существует и продолжается. И поскольку условия в сегодняшней России, хоть и не полностью, но все более и более напоминают в таком несколько смягченном виде, но не вполне смягченном условия прежнего Советского Союза, то, соответственно, и опыт становится приложим. Я уж не говорю о том, что до сих пор существуют люди, которые занимаются правозащитой, которые участвовали при создании Хельсинкской группы, такие люди, как Сергей Ковалев, Александр Лавут и люди вокруг них, которые или участвовали в этой группе, или, по крайней мере, пришли позже в эту деятельность. И, в общем, это как бы продолжающееся явление, к сожалению. И, в общем, я боюсь, что оно никогда не кончится, потому что права человека будут продолжать нарушаться.
Мнение правозащитника Павла Литвинова. Собственно, степень актуальности опыта правозащитников советского прошлого для сегодняшней российской действительности и была посвящена юбилейная дискуссия в мемориале. Один из ее участников, упомянутый Литвиновым Сергей Ковалев, убежден, что актуальность этого опыта сохраняется. В интервью «Радио Свобода» он сказал:
«Я думаю, что это актуальность на первом месте в обществе страны. Вот почему правозащитники часто говорят, будто они занимаются правом, это добросовестное заблуждение. Они зря отрекаются от политики, они ей занимаются. А ну только не реаль-политик и не стремятся к власти, не ставят вопрос о власти. Они занимаются тем, чтобы, так сказать, универсальные ценности, которыми все клянутся, перестали быть лживыми заклинаниями в лукавых политических устах. Вот почему так важно, чтобы было такое мощное движение. Потому что оно вот-вот не дотягивает до критической массы, которая будет влиять на настроение общества в целом. И власть этого боятся».
Сергей Ковалев. Справедливости ради следует отметить, что и в советское время власти этого опасались. Тогда где же разница? Павел Литвинов говорит мне на это:
«Разница, конечно, в том, что сегодня должно быть отношение более практическое и прагматическое. Об этом вчера говорилось в мемориале на обсуждение. Потому что в наше время мы выражали свой стыд за то, что мы терпим эти нарушения, мы выражали свои эмоциональные отношения, но мы не думали, что мы непосредственно добьемся результатов, когда мы защищаем политзаключенных или протестуем против помещения людей в психушке. Мы на это совсем не рассчитывали, то есть хотели бы, конечно, но, в общем, мы хотели, чтобы люди узнали, чтобы была информация, гласность. Сегодня эти идеи есть, информация и гласность, но главное все-таки пытаться достичь конкретных результатов. Вот когда вчера упоминали, например, про дело Бахминой. Все-таки, как бы то ни было, вот сам факт, что было 80 тысяч подписей в ее защиту, все-таки на каком-то компромиссном уровне заставил власть ее выпустить. И каких-то результатов сегодняшние правозащитные группы достигают. Хотя, может быть, как вот Людмила Алексеева сказала, что из 10 случаев 2-3 бывает успех. Что это все-таки статистика, которой в наше время не было.
Напомню слушателям, на волнах «Радио Свобода» в программе «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц, вы слушаете передачу, посвященную незавершенной истории советского и российского инакомыслия. Поводом для нее послужило 40-летие создания инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. И, в общем, все, с кем мне довелось говорить в этой связи, согласны друг с другом. Опыт этого сообщества и других правозащитных объединений советской поры остается актуальным для сегодняшней России. Но остается и мой вопрос: почему же тогда страницы прошлого, на которых он зафиксирован, столь мало востребованы сегодня? Вот как отвечает на это председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Да мне кажется, здесь множество причин. Во-первых, потому что востребована тема советского режима. В той или иной степени диссиденты выступали по-разному против этого режима. А мы абсолютно никаким образом с этим режимом не разорвали и ощущаем себя к нему причастными. И это не только в нынешней официальной пропаганде, но и в душах огромного количества людей. Это первое. Второе, диссиденты на экране или напоминания диссидентов в интеллигентской публике, например, пробуждают больную совесть. Что ж такое, вроде как, интеллигентская публика считает, что тогда было плохо, а тут диссиденты, а мы-то чего? А мы-то, в общем, молчали или служили этому режиму верно. И, в общем, тоже как-то не очень приятно и тоже хочется вытеснить. В-третьих, я бы сказал, диссидентский поступок всегда не прагматичен. Он всегда в огромной степени символичен, в нем нет никакого реального смысла, там, чего они пошли на Красную площадь, протестуя против там ввода войск Чехословакии, что они могли остановить этим ввод войск, и примерно таковы же все диссидентские поступки. Эпоха прагматична, и скепсис по отношению к непрагматичности абсолютно в ней доминирует. Еще масса причин. Чему они служили? Они служили идее права. Идея права, в общем, никоим образом не приобрела популярности за эти годы. Их нельзя представить героями, потому что герои – это вроде те, которые всегда на грани жизни и смерти. Они все-таки действовали в те времена, когда уже не расстреливали, а только сажали. Ну а что такое сажали? Полстраны сидело, и ничего страшного. Знали же, что не убьют. И по совокупности всего этого они не стали и не смогли стать какими-то важными персонажами массового сознания. А уж то, что они никоим образом не угождают политике государственной пропаганды, то, что мы смотрим по телевидению, ну, это уж само собой. Но это ведь только о России. Диссиденты, те, которые там участники национально-освободительных движений, они ведь все в своих странах, в республиках бывшего СССР вполне герои. Герои фильмов, постоянные персонажи телеэкранов и так далее.
Председатель Международного мемориала Арсений Рогинский. Упомянутое им телевидение и историко-государственническое пропаганда по нему. Невозможно не согласиться. Страшная сила. Но, мне кажется, дело тут еще и в том, что истории инакомыслия и правозащитные активности советской поры, истории, что ни говори, и драматической, и героической, и детективной, не хватает еще и талантливых историописателей и популяризаторов класса Родзинского, способных с экрана телевидения увлечь своих зрителей хоть Сталиным, хоть Наполеоном, хоть Жуковым, хоть правозащитой. Арсений Рогинский со мной не согласен.
Да нет, я думаю, что когда появится запрос на общество, когда появится запрос на индивидуальный и ненасильственный протест, в котором не будет ничего жареного и ничего желтого, а такой запрос, мне кажется, неминуемо должен появиться на каком-то этапе формирования правового государства, тогда появится и запрос на диссидентов. Сейчас просто нет запроса.
А вот что говорит историк правозащиты Геннадий Кузовкин.
Вы знаете, ведь можно смотреть на историографическую ситуацию и в духе стихотворения Глазкова. Век 20-й, век необычайный. Чем он интереснее для историка, тем для современника печальней. Кажется, так это звучало. Но вот, конечно же, в ситуации вот такого неозастоя, да, наверное, какой-то импульс эти темы получат, безусловно, потому что, ну, возникает очень много близких ситуаций. Обсуждается цензурное ограничение, обсуждается потребность какой-то новой гласности, да, входят новые поколения в жизнь, которые просто обязаны столкнуться с тем, что предыдущие поколения их не будут понимать. То есть я говорю о том, что требуются какие-то усилия не с трагической интонацией. Просто мне кажется, что вот вчера, когда была презентация сборника, да, и я видел, что в зале сидят люди, которым не надо объяснять, чем занималась инициативная группа, да, многие из них просто подписывали ее письма, или там были те, кто работает в мемориале, да, но молодые лица и молодые люди, которые пришли, и я с ними потом говорил, конечно же, они имеют очень смутное представление об этом периоде. Может быть, просто так не повезло именно вот этому периоду, что его история еще не стала настоящей историей, да, вот она становится, может быть, сейчас. Я бы возразил вам только в одном. Мне кажется, что, ну, действительно, нельзя предугадать. И, возможно, придут авторы, которые смогут привлечь внимание к этой теме. Но я говорил сейчас о публикации источников. Подчеркну, что можно, конечно, читать в книгах о том, что делала инициативная группа, да, там, но все-таки, мне кажется, должны быть опубликованы источники.
Завершает нашу сегодняшнюю передачу Павел Литвинов.
Я думаю, что один из моментов, что этот сюжет еще не прошел, что это как бы существует, что если бы была бы действительно полная, так сказать, свободная пресса и демократическая страна, то эта дискуссия пришла бы в телевизор и прочее, что есть некоторый контроль, так сказать, какие сюжеты попадают в центр внимания. Мы знаем, что сегодня внимание людей концентрируется на чем-то, если телевидение, скажем, на этом сфокусировано. А телевидение, как мы знаем, под контролем властей, которые этим сюжетам дают очень мало внимания. Я думаю, что один из простых ответов, но не полных, был бы такой. И второй ответ, я думаю, что, ну, просто люди склонны, они любят, так сказать, великие имена, которые созданы уже массовым вот таким вот отношением, имя людей, которые якобы сыграли, а может быть и действительно сыграли большую роль в истории страны, и, конечно, это более интересно обывателю. Ну и последнее, я думаю, вот некоторый моральный вопрос, потому что наше движение, вот диссидентское движение было сосредоточено на моральных вопросах, и тут вопрос всегда и тогда, и сейчас стоит, вот кто-то что-то делает, рискует своей карьерой, может быть, свободой и, может быть, и жизнью, как мы знаем, сейчас убивают журналистов и правозащитников. То есть это вполне вероятная вещь, это случается. И, в общем, становится вот тут моральный вопрос. Смеешь и выйдешь ли ты, будешь ли это делать или нет. И люди не всегда чувствуют себя комфортабельно в этих вопросах. Вот мои будут варианты ответа.
Павел Литвинов, Арсений Рогинский, Сергей Ковалев и Геннадий Кузовкин в передаче, посвященной еще не завершившейся и не написанной по-настоящему истории правозащиты в СССР. Продюсер этого выпуска «Разница во времени» Андрей Амочкин. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Здравствуйте, в Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Архангельске врачи первой городской больницы выступили с открытым письмом, где предупреждают население о грядущих проблемах в сфере медицинского обслуживания, связанных с недостаточным финансированием. В Москве в субботу состоится учредительный съезд общественной организации «Коммунисты России». Как заявил лидер Союза коммунистической молодежи Константин Жуков, в организацию войдут не только активисты СКМ, но и ряд бывших видных членов КПРФ. В Москве на Новодевичьем кладбище похоронили народного артиста СССР Олега Янковского. Гражданская панихида прошла в театре «Ленком». Проститься с Янковским пришли тысячи людей. В столице Греции, Афинах, 14 человек, в том числе 7 полицейских, были ранены и 46 задержаны в пятницу в результате столкновений между полицией и участниками демонстрации местных мусульман. Повреждены 75 машин, нанесен ущерб ряду зданий. В Южной Корее по поступающим сообщениям погиб бывший президент страны Но Мухён. Но, бывший президентом Южной Кореи с 2003 по 2008 годы, в последнее время был в центре крупного коррупционного скандала. Американская журналистка иранского происхождения Роксана Сабири вернулась в пятницу в США после 4 месяцев тюремного заключения в Иране. Международный валютный фонд одобрил выделение Киргизии более 25 миллионов долларов на преодоление последствий мирового финансового кризиса. В столице Сирии, Дамаске, сегодня открывается 36-я сессия Совета министров иностранных дел Организации «Исламская конференция». Главная тема форума – укрепление исламской солидарности. В России сегодня вступает в силу закон об усилении административного наказания водителей за игнорирование преимущества пешеходов.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Все, кто хоть сколько-то наслышан об истории революционного движения, знают, что революционеры при угрозе ареста или, например, для свидания с обосновавшимся за рубежом Лениным, нелегально переходили государственную границу Российской империи. Наша сегодняшняя тема – как это делалось и чем тут отличается век нынешний от века минувшего.
Из советских книжек про революционеров вроде как следует, что и в этом, и во многом другом им беззаветно и бескорыстно помогали рабочие и сознательные крестьяне, прятали их, перевозили нелегальщину, работали в подпольных типографиях, распространяли листовки. И все из сочувствия к революционной борьбе, из понимания, что революционеры ради них, рабочих, жертвуют собой. Ну и через границу тоже переводили сочувствующие местные жители. По большей части все это неправда. Нужные подпольщикам услуги стоили денег. Что касается перехода границы, на этом специализировались контрабандисты. Вот, например, данные из агентурной записки, составленной в 1913 году в департаменте полиции. Тогда речь шла о созыве очередного большевистского совещания за границей, и автор записки излагал полученные полицией сведения о том, как делегаты будут туда добираться.
Все указанные четыре лица должны 18 сего сентября выехать из Москвы за границу. Они едут из Москвы одним поездом, но в разных вагонах. Все четверо намерены перейти границу тайно по адресу, данному на этот случай в редакцию местной газеты «Наш путь», одним из бывших солдат-пограничников западной границы.
«Наш путь» — газета партийная. Бывший солдат устроился туда работать экспедитором.
Познакомившись с заправилами газеты, он передал свои впечатления о границе, о контрабандистах, а затем дал адрес лиц, которые могут за границу переправлять эмигрантов. В разговоре он заявил, что на границе многие солдаты, так же, как и он, способствуют тайному переходу за деньги и переправляют контрабанду. Он знает евреев-факторов, специалистов по этим делам, и дал некоторым членам редакции адреса для такой тайной переправы. Ехать на границу под Эйткунином в городок Владиславово. Если там удастся устроить переправу, то для этого вызвать там контрабандистку Адамонтис Мариану, очень дельную женщину. Может быть, она не возьмется за переправу большой партии. Тогда остальных надо направить в деревню Лауцкайме, литовская деревня в 4 верстах от Владиславова. По земле этой деревни идет граница. Там обратиться к старику Вилкусу, у которого собственный дом на границе, крайне с левой стороны. Вилкус и его три сына переправят через границу. Адамонтис за тайную переправу через границу берет по 10 рублей за человека. И из них отдает солдату пограничной стражи, с которым у нее соглашение, 7 рублей за каждого эмигранта. А 3 рубля берет себе. По переходе границы нужно ехать в город Шервинт.
Полиция о полученных партийцами ценных советах узнала, очевидно, от своего тайного агента.
Составил цитируемую записку полковник Мартынов, а он работал с Романом Малиновским.
Роман Вацлавович Малиновский – крупная птица, и партийные тайны он знал хорошо. Он был членом ЦК РСДРП большевиков и депутатом 4-й Государственной Думы, председателем большевистской фракции в ней. А по совместительству Малиновский был агентом охранки. Но пока речь шла, так сказать, об общих рекомендациях. А как происходило дело на практике?
На этот счет есть мемуары довольно известного большевика Васильева Южина, опубликованные в 1926 году в журнале «Пролетарская революция».
Ну что ж, в 20-е годы революционеры в упоении от неожиданной своей победы многое из практики подполья рассказывали простодушно, как есть, как было. То есть это уже позднее из истории стали не только вычеркивать имена этих самых большевиков, оказавшихся вдруг врагами народа, но и саму историю основательно ретушировали. И не только ради, выражаясь современным языком, политкорректности. Ну и, что немаловажно, чтобы не сообщать романтическим юнцам и возможным протестантам нежелательных практических сведений. Например, как сделать гектограф. Но давайте посмотрим, что написал в мемуарах Васильев Южин.
Дело было весной 1905 года. Васильев Южин довольно активно участвовал в революционных событиях в Баку, затем приехал в Петербург. Сотоварищи решили отправить его за границу к Ленину. Ехал он через Ригу. Вез при себе обстоятельные письма к Ленину и Августу Бебелю. В Риге ему сказали, что есть для нелегального перехода два пункта – либо на Данцик, либо через Калиш. Он выбрал Калиш. Был у него и паспорт, хороший паспорт, на имя умершего бакинского торговца. Но рижские товарищи этот паспорт уговорили оставить им. Сказали, что для перехода границы он не понадобится.
Собственно, надо пояснить. Было два пути. При наличии более-менее надежного паспорта, пусть чужого, но не фальшивого, или фальшивого, но качественно сделанного, можно было просто ехать за границу на поезде. Непонятно, почему Васильев Южин такой вариант не рассматривал.
Подозреваю по безграмотности и глубокому незнакомству с реальностью. Чего стоит хотя бы такой пассаж этого бывалого конспиратора?
В Калиш нужно было ехать через Варшаву. До Варшавы я доехал благополучно, но здесь нужно было сделать остановку, чтобы пересесть на поезд, отходивший в Калиш. В моем распоряжении было несколько часов, и я пошел побродить по Варшаве, очень красивому и культурному, к слову сказать, городу. Скоро я заметил, что некоторые из прохожих смотрят на меня с явным любопытством и, проходя мимо, даже оборачиваются на меня. Посмотрев на себя в зеркало какого-то магазина, я понял причину любопытства. Моя наружность и, в особенности, мой костюм резко выделяли меня в нарядной варшавской толпе. Был конец марта, и в Варшаве стояла теплая весенняя погода, а на мне красовалась мохнатая кавказская шапка, высокие сапоги и теплое, неуклюжее пальто с чужого плеча. Мелькнула мысль, что в интересах безопасности было бы недурно одеться более прилично, и, во всяком случае, на европейский лад и по сезону. Я сосчитал свои капиталы. Купил я себе пока только шляпу и поспешил вернуться на вокзал, стараясь держаться подальше от полицейских и жандармов.
Сложно себе представить, что этот подпольщик только по изумлению встречных догадался, что одет совсем несуразно, и что все провожавшие его товарищи не догадались хотя бы снять с него кавказскую папаху. Как-то это все уж очень бестолково.
Однако до Ленина-то он все-таки в итоге добрался, не так ли?
Как ни странно, да. При этом живописал подробности, хотя и не без юмора, но и с неким истерическим надрывом. И приключения с ним случались на каждом шагу. Добравшись до Калиша, он должен был найти местечко Ставишин, а там еврея-контрабандиста Вишневского. Как добраться до Ставишина, пришлось расспрашивать в Калише прохожих. А они, во-первых, не знали, местечко мелкое, во-вторых, говорили только по-польски. Притом Васильев Южин на каждом шагу нервничал и боялся попасть на глаза полиции. Наконец, понял его и проводил до станции дилижансов какой-то еврейский мальчишка. В дилижансе ехал Ксюнц, пытавшийся спрашивать странного попутчика, зачем он едет в Ставишин. Васильев Южин сделал вид, что совсем не понимает его польский. В Ставишин прибыли уже затемно. На станции спросил, как найти Вишневского. Начальник станции махнул куда-то рукой. В грязных улицах местечка приезжий, конечно, заблудился. Набрел на городового, перепугался. Однако городовой очень почтительно проводил его к дому Вишневского.
«Привел к вам гостя, пан Вишневский», — оповестил городовой. Я сердечно поблагодарил его и сунул в руку припасенный целковый. Пока все обошлось лучше, чем можно было предполагать. «Пожалуйста, пан», — пригласил меня в комнату, освещенную хорошей керосиновой лампой Вишневский. «Вы ко мне по какому делу, пан?» Я молча протянул ему клочок бумаги с заранее написанной карандашом цифрой 5. Это был условный знак, о котором меня предупредили в Риге.
Да, уровень конспирации, конечно, впечатляет. Впрочем, видимо, большего и не требовалось.
Все-таки дело было поставлено не совсем примитивно, потому что Вишневский оказался лишь посредником. Сам он через границу не повел, а передал клиента по цепочке. Он устроил Васильева Южина на ночлег, наутро ушел, пообещав все устроить.
Было уже довольно поздно, когда вернулся, наконец, Вишневский. С ним пришел пожилой поляк-крестьянин, с которым мне нужно было ехать дальше. Переправа за границу стоила всего 15 рублей, то есть столько же, сколько стоил тогда заграничный паспорт. Я уплатил Вишневскому эту сумму. Из нее он должен был удовлетворить всех многочисленных пособников, которые так или иначе имели отношение к делу.
Что по тем временам означала эта сумма?
Ну, зарплата квалифицированного рабочего была порядка 25 рублей в месяц. Неквалифицированного — рублей 16-18.
Я уселся в телегу, ожидавшую меня на улице, и мы отправились в деревню моего возницы, расположенную в нескольких верстах от самой границы. С нами находилась и жена возницы, ибо они приехали, очевидно, на базар в Ставишин. Оба они оказались очень добродушными и приветливыми людьми, совершенно не интересовавшимися, по какой причине я удираю нелегально за границу. Но в дороге они заставили меня пережить несколько очень неприятных моментов. Мы приезжали мимо какой-то усадьбы. «Здесь живет начальник пограничной стражи», — указывая кнутом на усадьбу, говорит крестьянин. «Мы давно уже торгуем у него вон того теленка», — продолжал мой возница, показывая надщедушного, измазанного навозом телка 2-3 месяцев, бродившего недалеко от усадьбы. — Хорошая телка, породистая. Только никак не можем сойтись в цене. Мы даем 8 рублей, а он просит 9, скряга проклятущий. Мы поехали дальше. Но старики стали о чем-то горячо спорить между собой, поминутно оборачиваясь назад. Вдруг, когда мы отъехали уже сажений 100, старик останавливает лошадей и передает мне вожжи. «Постойте-ка, пан, здесь, да придержите лошадей. Мы хотим еще поговорить с паном начальником. Больно уж хорошая телка. Может, он уступит хоть полтинну?» Они оба соскочили с телеги и направились к усадьбе. А я остался один среди дороги, неумело держа в руках вожжи. Десятки тревожных мыслей проносятся в голове. Вдруг начальник пограничной стражи поинтересуется у стариков, кого это они везут. А потом, не удовлетворясь расспросами, поинтересуется, есть ли у меня паспорт».
В общем, сидел он в телеге посреди дороги и нервничал. Мало того, на дороге показался разъезд пограничной стражи. Наш большевик, конечно, запаниковал. Но стражники спокойно проехали мимо. А тут и старики вернулись с вожделенным теленком, очень довольные, выторговали-таки свою полтину. Когда добрались до их деревни, уже стемнело.
Минут через 20 хозяин вернулся в сопровождении 2 новых лиц. Юркого поляка с неприятным, явно плутоватым лицом и беспокойно бегающими глазами, и бородатого еврея, очень добродушного вида. — Здравствуйте, пан! — развязно заговорил со значительным акцентом поляк. — Вы хотите за границу? От пана Вишневского? Ну что же, зараз устроим. Правда, теперь переходить границу стало труднее, так как нам назначен новый начальник. Он пока делает вид, что взяток не берет, но скоро будет брать. Вы не беспокойтесь, пан, я все устрою. Вещь у вас есть? Корзиночка? Ну, ее вы передайте вот этому человеку. Он указал на еврея, добродушно улыбавшегося и поклонившегося. Он зараз переправит ночью на ту сторону, а завтра вас встретит там и отвезет прямо на вокзал. Ну, а сам-то я как переберусь? А вас переправим так. Часов 8 я принесу вам пропуск за границу, билет такой. С этим билетом вы пойдете по большой дороге к мосту на пограничной речке. Там покажете билет и пятак пограничному казаку. Он уже будет знать и пропустит вас. Вы не сомневайтесь и положитесь на меня. Я работаю здесь при 5-м начальнике. Все они брали взятки. Этот еще не берет, но не беспокойтесь. Скоро будет брать. Насчет последнего я не имел особых оснований беспокоиться. Но план моего перехода казался мне уж слишком простым и нагло открытым. А потому очень рискованным.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Весной 1905 года большевик Михаил Васильев Южин отправился за границу нелегально. И так он договорился с контрабандистами. Под утро его отвели в избу у самой границы. Он довольно долго ждал не внушавшего доверия поляка, пообещавшего принести пропуск, нервничал. При нем были письма к Ленину от петербургской и рижской организации, причем даже не зашифрованные, с отчетами о состоянии организации, планами на будущее и адресами. Наконец появился поляк-проводник.
«Идите, идите скорее, пан. Вот по этой тропинке спуститесь на дорогу, пока у таможни никого не видно, и идите прямо по мосту». «А пропуск, о котором вы говорили?» «Ах, да, вот!» Он сует мне в руку какую-то старую бумажку, а сам спешно исчезает. Быстро спускаюсь с обрыва по скользкой тропинке. Иду по направлению к мосту. Навстречу мне от моста идет молодой парень. Поравнявшись со мной, он весело ухмыляется и громко говорит. «Меня, брат, не пустили. Говорят, бумага не годится. Если настоящего документа нет, вертайся, братень, назад». Он помахал перед моим носом какой-то бумажкой и пошел дальше. «Вот тебе и раз. Надо посмотреть свой документ». Развертываю. В руках у меня давно просроченный пропуск за границу на временные работы и на имя... О, черт побери! Каторжиный шклярик. За кого угодно, но за женщину я никак не мог сойти. Проклятый поличишка. Что же делать? Не возвращаться же назад. А может быть, и с такой бумажкой пропустят? Может быть, у них это условный документ? Думаю я. Эх, была не была. Пойду дальше. Подхожу, стараясь принять независимый и спокойный вид, к мосту. Останавливаюсь около часового. «Документ», — протягивает он руку. «Я подаю просроченный пропуск на имя Каторжины Шклярик и показываю на ладони, как было условлено, пятак. За мостом, вижу, стоит с моей корзиночкой в руках вчерашний добродушный еврей и приветливо машет мне рукой. Однако казак делает вид, что внимательно рассматривает врученный ему документ. Вижу, читать не умеет, ибо держит его кверху ногами. «Как зовут?» — вдруг спрашивает он. «Там же написано», — уклончиво отвечаю я. «Иди назад, в таможню. Тут нет печати. Пусть поставят», — протягивает мне обратно пропуск казак.
Васильев Южин решил, что пропал, но деваться было некуда. Единственный путь вел именно к таможне. У таможни стояла группа казаков, полицейский стражник и молодой поляк в чиновничьей форме, видимо, таможенник. Южин попытался хотя бы выбросить злополучный пропуск на имя Каторжины Шклярик, но таможенник его заметил, поднял и неожиданно выручил. Отправил нелегала не в таможню на проверку, а обратно в деревню. Появился опять сомнительный поляк-посредник. Объяснил, как раз сегодня новый начальник, который взяток не берет, проверял посты, арестовал несколько человек, накричал на стражу. Но теперь он уже уехал, можно все уладить. Посредник снова отправился переговорить с кем надо, а затем послал Васильева Южина на тот же мост по второму разу. На этот раз часовой и пятак взял, и пропуск на имя Каторжины Шклярик признал действительным.
Ну, смешно, конечно, и, пожалуй, немного грустно за Российскую империю. Но вот заметьте, Оля, Васильев Южин на каждом шагу сообщает, как нервничал и боялся провала. Тогда, как все проводники были за свой бизнес, совершенно спокойны. Видимо, потому что знали, здесь все так поступают, ничего особенного. И начальство понимает, и стража, все берут взятки и не мешают людям вести свой маленький незаконный бизнес. Допустим, границы Российской империи охранялись вот так вот скверно. А что потом? Границы Советского Союза были, как известно, на замке и даже именовались железным занавесом. Однако нелегальные-то переходы бывали и не так уж редко.
Особенно в южных приграничных районах, в архивах прокуратуры СССР, я видела множество дел о незаконном переходе, скажем, советско-иранской границы местными жителями, причем в обе стороны. Когда попадались, говорили, что искали потерявшуюся скотину, ходили на свадьбу к родственникам в соседнее село, но лежавшее уже по ту сторону границы.
Наш собеседник – человек, имеющий опыт перехода нелегального границ и представление о том, как это делается сейчас. Живущий в Европе журналист Магомед Тариев. Скажите, Магомед, какие границы вы переходили?
Я переходил внутренние европейские границы еще до открытия Шенгена. Я знаю очень много людей, беседовал с ними, интересовался этой темой, которые переходили украинскую границу, белорусскую границу.
Вот уже в наше время, да?
Да, это вот сейчас, это и происходит сейчас.
Почему они уходят через границу?
Большинство переход границу из-за проблемы это как бы беженцы с Кавказа, потому что у них нету загранпаспортов. А без загранпаспорта пересечь легальную границу невозможно.
И оставаться на родине тоже не хочется.
Да, да, да. Определенная часть находится в розыске или опасается, что она находится в розыске.
Ну и как это происходит? Вот скажем, российско-украинская граница и дальше.
Российско-украинскую границу пересечь не проблема. Там как таковой границы не существует. Поездом, самолетом, по паспортный контроль, по внутренним паспортам можно въезжать без вопросов, на попадаешь на Украину. Но вот с Украины уже попасть в Евросоюз, то есть, например, на границу со Словакией, это уже сложно. Во-первых, в приграничных зонах бывает усиленный контроль, а потом, когда ты попадаешь в эту приграничную зону, там тебе еще необходимо найти проводника, который согласится тебя перевести через Украино-Словацкую границу, которая, может быть, плохо охраняется с украинской стороны, но очень хорошо охраняется с словацкой стороны. Но, как и в любой границе, там существуют окна. Об этих окнах знают местные жители, из их числа в основном проводники, и они переводят за определенную плату, там последнее то, что я слышал, это было $500 с человека, они переводят через границу. Переход занимает порядка одного дня, это небольшое расстояние, там, в принципе, проходит до 25 километров, но идти его очень тяжело, там в очень тяжелых условиях.
Как это конкретно? В каких условиях?
Объясняю. Вот зимой переход границы в лесу, в общем-то, это такие заповедные леса приграничные, там очень тяжело идти по этим лесам. Там как таковых троп и маршрутов нету, потому что ими пользоваться опасно, там ставят засады полиция и пограничники. Поэтому пользуются абсолютно такими дремучими лесами, в которых передней выставляется охранение 2 человека. Даже не охранение назвать будет неправильно. Эти люди просто прокладывают дорогу в остальной группе. Обычно собираются в группы до 10-15 человек и идут этими группами. Впереди идут 2-3 взрослых мужчин, которые прорубают дорогу там среди веток, среди зарослей основной группе.
Есть случаи, что люди попадаются?
Попадаются полиции?
Да.
Попадаются все. Не попадающихся практически нету, потому что не попасться такому количеству людей, вся полиция Евросоюза снабжена тепловизорами. То есть они на каком-то этапе все равно уже засекают эту группу, что она переходит, берут эту группу в редких исключениях, договариваются с проводниками, что кто-то со словацкой стороны там или с венгерской стороны будет встречать на машине и заберет. Но таких случаев единицы. В основном все попадаются в руки пограничников. В принципе, это и хотят люди, им не столь важно попасть дальше, им важно, чтобы они просто были приняты, не брошены обратно на Украину. Люди уничтожают документы, люди уничтожают все этикетки, денежные купюры, чтобы ничего не свидетельствовало о том, что они попали с Украины. То есть не дать властям повода их выкинуть обратно.
Скажите, а про другие маршруты вы что-то можете рассказать?
Про другие маршруты я могу рассказать. Например, белорусско-польская граница. Она очень тщательно охраняется, но мне встречались Европа, это в основном люди из белорусской оппозиции, которые, уходя от каких-то преследований, они по военным картам, по советским военным картам переходили польско-белорусскую границу. Это делается в отдалении от таких крупных городов, там пограничных, как Брест, скажем, в глухих селах белорусских, там, где проходит граница, там, да, там переходят. Это делают энтузиасты при помощи местных, там о деньгах речи не идет. Деньги в основном берут с кавказцев. С беженцев с Кавказа. Финскую границу не переходят. Я вам сразу скажу, финскую даже не решается никто переходить. Финско-российскую границу. Это очень особо охраняемая зона там. Нереальная.
Знаете, возвращаясь к большевику Васильеву Южину и его воспоминаниям, знаете, что мне показалось самым поразительным? Когда он пересек, наконец, границу и оказался в Германии на ближайшей железнодорожной станции, он думал так.
Необъятная радость переполняла меня. Я в свободной стране, далеко от полицейских, шпионов и жандармов. Я, наконец, в конституционной стране, где, конечно, уважают основные права человека и гражданина. Через зал прошел внушительный с вильгельмскими усами жандарм и бегло, но внимательно поглядел на меня. Я не придал этому обстоятельству почти никакого значения. Во всяком случае, задержать меня он не посмеет. Ведь здесь все-таки конституционная страна. А если спросит, кто я такой, скажу, что русский социал-демократ. Социал-демократы здесь легальная партия и имеют своих депутатов в Рейхстаге.
В общем, когда жандарм потребовал у него паспорт и сказал, что без паспорта ехать в Берлин нельзя, Васильев Южин был глубоко изумлен.
Я имел полную возможность вдоволь пофилософствовать относительно прелестей германской конституционной свободы. Конституционные жандармы действуют столь же бесцеремонно, как и царские жандармы.
То есть представляете, каков был уровень его представления о гражданских свободах и правопорядке? А между прочим, Васильев Южин, хоть и происходил из рабочих, закончил к тому времени физико-математический факультет Московского университета.
Но, похоже, это не только его личный уровень правосознания, но и уровень правосознания той радикальной интеллигентской среды, с которой он общался. Кстати, из Германии его ведь не выслали обратно в Россию, хотя и стращали.
Он приехал к Ленину, и Ленин очень веселился, слушая о его похождениях, а особенно о немецкой полиции.
Все это особенно пикантно, если принять во внимание дальнейшую судьбу и свершение большевика Васильева Южина. Он считается одним из создателей советской милиции. С конца 18-го по весну 21-го занимал должность начальника главного управления милиции НКВД. Затем был на ответственной работе в органах прокуратуры. А в 24-37-м оказался заместителем председателя Верховного суда СССР. Ну, а потом его расстреляли. Что в целом неудивительно. В общем-то, все деятели советской юстиции обладали таким же примерно представлением о праве и государственном порядке, как и сам Южин. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал журналист Магомед Талиев. Продюсеры Илья Бобчинецкий и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольцев.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск. Александр Валиев.
В эфире Вятка. Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».